У нас особый урок, который посвящен обычаям Рош ха-Шана. Мы будем читать избранные отрывки из наших источников, из статьи Рабаша и Баля Сулама, и будем выяснять разные темы, связанные с Рош ха-Шана.
Мы знаем, что в духовном нет времени, нет движения, места, как в материальном. Есть лишь подъемы и падения между свойствами отдачи и получения. И по этой линейке мы и движемся все время. И именно об этом говорится. Состояния измеряются только наше состояние относительно миров, парцуфов по лестнице 125, из 125 ступеней, и как мы по ним движемся. Кроме того, что мы можем подниматься и спускаться по ступеням лестницы, существует и, собственно, движение самих ступеней. Они могут двигаться вместе с нами. Скажем, я нахожусь в некой реальности, в том, что называется мир, в восприятии реальности, в ощущении реальности. И вдруг эта реальность получает некий апгрейд. Я чувствую, что все становится более ясно, понятнее, более светлым таким неким образом, больше деталей, подробностей. И все это не за мой счет, а как бы происходит. Мне устраивают такое как бы упражнение, чтобы мне что-то показать, как ребенка берут на колени, и он начинает себя чувствовать большим, он видит дальше, он находится на уровне взрослых, то, чего он раньше достать не мог. Знаете, когда берут детей на руки, и тогда они начинают показывать: я хочу это, хочу то, хочу все. И тогда взрослый вместе с ребенком, которого держат на руках, он идет туда, куда показывает ребенок, и тот берет все, что он хочет. То есть все эти поведенческие формы, все исходит свыше, в наш мир. Что я хотел сказать? Бывает подъем за счет наших усилий на ступенях лестницы, и бывает подъем, когда ступени лестницы сами начинают двигаться вверх или вниз. И среди этих движений бывают движения совершенно особые, которые называются особыми временами или особыми состояниями. Каждый раз это разное состояние. Не бывает похожих мгновений. Это и 24 часа, где каждый из часов состоит из секунд, и все это исходит из соотношения Зарампин и Малхут. Не просто так людям вздумалось поделить сутки на часы, на минуты, секунды. Но дни, понятно, появились день и ночь. Это согласно солнечным часам. Месяц меряется по Луне. Но взять и поделить сутки на 12 часов дневных и ночь поделить на 12 ночных часов. Непонятно, почему 12? Мы изучаем это, что это как авая, помноженное на 3. Все исходит из Зарампина. Далее, почему час? Почему час мы делим на секунды, на 60 минут? Ну, можно сказать, 6 сферот Зарампина помножено на 10. То есть есть некое множество различного воздействия Малхут на творение. Кроме того, существует год, существует седьмой год Шнат Шмита, существует Ювель, 50-й год, юбилей. То есть есть много еще разных состояний. Есть особые состояния, которые называются праздники. И эти праздники не связаны, праздничные дни, точнее, они не связаны с явлениями, не живой природы, а это действует согласно особой программе. Имеются духовные корни, которые должны быть реализованы в нашем мире, то есть в нас самих, не в мире окружающем, и не в обычаях нашего мира, а им нужно будет, должны быть реализованы в нас. И эти состояния нам подсвечивают для того, чтобы подготовить нас воспринять их и в будущем реализовать их. Поэтому и бывают такие небольшие свечения или подсветки, но по сути это есть ступени. Это и есть ступени. Человек, находящийся в духовном мире, попадая на некую ступень, называемую первый день, второй день, третий, четвертый, пятый, шестой день и, наконец, шаббат, он чувствует, что эти состояния следуют одно за другим и должны именно так реализоваться. То, что реализовывается, они могут реализоваться за секунды каждое из состояний, или, скажем, четвертый день в его духовном продвижении может быть растянуто на несколько недель материального мира. Это не имеет отношения, не имеет значения. Бывают состояния, называемые праздничные дни, когда человек поднимается до них, в такое состояние, видя такой пример, на этот уровень. Все эти праздничные дни, как правило, находятся в подъеме. Это итарута делеля, подъем свыше, когда приходит свыше некое свечение, и тогда все, кто находится вместе в ощущении духовного мира, получают добавку. И эта добавка выражается в подъеме. И тогда они ощущают себя согласно тому, какая добавка к ним приходит. И называют тогда эти добавки или Рош Шана, Новый год, или Йом-Кипур, Судный день, или так далее. Об этом и идет речь. Конечно же, в любом таком подъеме, который исходит свыше, есть, ему соответствует особая работа снизу, со стороны творения. Потому что тогда творение хочет воспользоваться этим подъемом для того, чтобы исправить себя. Потому что если есть дополнительное благо, то здорово, творение заинтересовано реализовать его. Реализовать ту ступень, на которую, которая нисходит, которая происходит. То есть появляется дополнительная работа. То есть даже когда есть и свечение свыше, есть дополнительная работа, как шаббат. Когда происходит свечение, свечение свыше, то, что называется, из будущего мира свет нисходит свыше, и мы знаем, что в шаббат есть дополнительная работа. Это не день отдыха, как раз наоборот. Больше молитв, особые обычаи. Это очень такой насыщенный день. Если человек хочет его как бы использовать, то есть дополнительные исправления. Полно всего. Мы просто не сильно отдаем себе отчет, но это очень такой плотный день. Именно как бы вызов со стороны высшего на поднятие ступени для нижнего предоставляет ему шанс выполнить много действий для этого подъема. Так вот, один из этих праздничных дней, по сути, первый из них, который мы празднуем, и называется Рош Шана, Новый год дословно, начало. Начало чего? Что мы хотим быть? Кем? Мы хотим быть Адам. Хотим стать человеком. И быть Адам означает стать человеком, быть подобным Творцу. То есть это и есть причина существования духовного мира, который мы должны реализовать. И поэтому Рош ха-Шана, Новый год, называется днем сотворения человека. Именно в Рош ха-Шана, как мы говорим, в Новый год, в Рош ха-Шана, был сотворен Адам, человек. В материальном то же самое. В материальном тоже было нечто особое. 5772 года назад, подсказывают, 73-й, ну, хорошо, был некий парень, которого совершенно случайно звали Адам или Адам. И он в этот день раскрыл духовное, раскрыл Творца. Впервые в истории кто-то из тех, кто ходит на двух ногах, подобно ему, вдруг раскрыл, что существует духовное, есть Творец, есть высшая сила. То есть кто-то первый, кто уподобился Творцу, поэтому он и называется Адам Ришон. Первый человек, дословно. Что, уже об этом что-то сказано? Ну, давай.
Баля Сулам в статье «Наука Каббала, Тора и ее суть», Адам Ришон был первым из получающих порядок знаний, достаточных для того, чтобы понять и использовать все, что видел и все, что постигал своими глазами. И это понимание называется наукой истины.
Расскажет, где это точно?
Труды Баля Сулама, статья «Суть религии и ее цель».
И поэтому от него, от этого существа, от этого парня, именно с того дня, когда он впервые раскрыл и отождествил себя с Творцом, когда он реализовал свое имя, называемое Адам, его так случайно, его так родители его назвали, ну, мы понимаем, что нет, это не случайность, случайности не бывает. С этого момента мы и введем отсчет нашего календаря. То есть даже наш календарь, он полностью основан на раскрытии Творца, творения. Ну, можно еще море о чем говорить на эту тему. Может быть, пойдем по тем отрывкам, которые вы подготовили.
Можно будет перескакивать на другие темы, если мы захотим.
Но не имеет значения, время есть.
Первая наша цитата под заголовок «Праздничные дни». Это Рабаш, первый том из статьи «Женщина и Тора». Праздничные дни намекают о подъеме миров, каждый поднимается на ступень и поднимается немного над тем состоянием, в котором он находится. Это время, когда каждый выясняет причину, почему он принимает на себя власть небесного царства.
Для нас это называются и слехот, дни покаяния, и страшные дни, дни раскаяния. И на самом деле, почему это все так называется? Потому что мы проверяем себя, насколько мы можем на самом деле стать Адамом, подобным Творцу. Мы видим, насколько мы все находимся после разбиения, в том, что называется, в прегрешении, в грехе. Но мы раскрываем этот грех. Это сама по себе очень большая вещь. Это необходим большой свет, который приходит к человеку, для того, чтобы человек увидел, насколько он противоположен Творцу. Ведь мы проверяем себя, если я говорю, что во мне зло, зло относительно чего? Если относительно Творца, так это проверка, которая стоит многого. Много времени, много усилий нужно приложить, чтобы этого достичь. И поэтому дни раскаяния — это когда светит большой свет и показывает человеку, насколько человек противоположен и готов, подготавливает человека к истинному хиссарону, к большой потребности, когда человек каждый раз находится в трепете. Сможет ли он когда-либо достичь отдачи, стать человеком, быть подобно тому, как в первый день Нового года стать человеком? И этому соответствует много разных правил, много... почитай, пожалуйста.
Вторая цитата: «В голове, а не в хвосте». Рабаш, том 3, письмо 67. Это то, что мы просим у Творца, и делаем знак в ночь на Новый год, и говорим: «Да будет на то желание, чтобы мы были в голове, а не в хвосте». То есть, чтобы свойство Исраэль в нас было головой, а грешник — хвостом. И...
Рош — голова в нас.
Грешник в нас. И тогда удостоимся долгой жизни и блага, которое было целью творения — насладить творение.
Понятно это, да? Может быть, вопросы? Да.
Гади из Хайфы спрашивает, очень путает Адама Ришон. Парень, как вы назвали его, это связано с творением. И как это связано с Рош ха-Шана?
А, непонятно. Был человек, скажем, в возрасте 30 лет. И раскрылся ему Творец. До этого была, вероятно, подготовка, но она была как бы сама собой разумеющаяся. То есть свечение, света свыше подготовили его для изменения его желаний таким образом, что он желаниями пришел к определенному отождествлению с Творцом. Нужно взять в расчет, что килим были очень и очень чистыми. Авиют был абсолютно мизерный. И пришел к ощущению. У нас, согласно традиции, осталась от него книга, которая называется «Разиэля Малах», «Тайный ангел». Очень трудно понять эту книгу. Но понятно, что написана она как бы из высшего постижения, из постижения высшего мира.
Если я понимаю правильно этот вопрос, Гади спрашивает, как это связано с историей сотворения? Был Адам решен в райском саю? Какая связь с Адамом в Берешит и тем Адамом, о котором мы рассказываем?
Мы говорим о человеке, который жил на земном шаре. Человечество существует уже, ну, не знаю, сколько там, сотни тысяч лет. А он жил всего лишь 5772 года назад. Да, еще раз. 5772 года назад. Через пару дней у него будет день рождения. Ты подарок приготовил? Передайте мне, я ему передам. Так что непонятно, и все. В нашем мире, в материальном выражении, мы говорим о человеке, который впервые был облачен в тело, в материю, и достиг отождествления. Он смог уподобиться Творцу. То, что говорится в каббалистических книгах и в Торе о том, как был создан человек, говорится о процессе сверху вниз. Ты слышишь? О процессе сверху вниз, как высшие ступени, то есть Аба Ваима, заботились о Зерампине, и от Зерампина, через Зерампин был рожден Малхут, как рождались парцуфы один из другого. Мы это изучаем все в учении Десяти Сферот. В Торе говорится о процессе передачи сверху вниз. Элуким, Творец, это Бина, то, что он сделал в первый день и до шестого дня, все это сверху вниз. Здесь же мы говорим о постижении снизу вверх. Как бы нет связи между одним и другим. Еще вопросы? Холон центр.
Доброе утро.
Ты постригся?
Да-да, новая прическа.
Ну, поэтому я тебя почти не узнал. Покажите его.
У меня каждую пятницу есть встреча с Творцом, поэтому я так прихорашиваюсь. Вы сказали, что внешний вид тоже важно, чтобы радовать товарищей.
Да.
Да, сейчас вопрос. До сих пор каббалисты и Адам Ришон, они постигали сверху вниз.
Каббалисты постигают снизу вверх.
Ну, то есть они получали.
Не, ничего не получили. Ничего не получили, нет ничего бесплатного. Работают снизу вверх, взбираются, и то, что постигают, постигают, а как может быть иначе? Мы в науке Каббала говорим о том, как свята подготовили келим до того, как мы их постигаем. То, что было до нас, затем произошло разбиение, все упало в этот мир, все разбито, и отсюда мы начинаем. Кто начал первый раскрывать все это? Адам Ришон.
У Адама Ришона была группа?
Я не знаю. Я не думаю. Я не думаю, что вообще было понятие группы для такого маленького авиюта, которое было в тех поколениях, которое относится к хаббат-ступени.
Группа сегодня из-за большого авиюта и желания, которое возросло на протяжении истории, сегодня это реальность необходима, присутствие группы.
Ты видишь, что подходит и общее исправление. Что такое общее исправление мира? Это группа, это тоже группа.
И здесь возникает вопрос, если все находится внутри меня, ну, согласно восприятию реальности, то где же место группы?
Посмотри, вокруг тебя твои же части, это не группа, назови их по-другому.
Это странно так думать, что все внутри меня, и я должен приблизить все, что внутри меня. Так где же, скажем, вот вы сейчас находитесь напротив тебя.
Где я против тебя? Откуда ты видишь, что я против тебя?
Ну, допустим, вы внутри меня. Допустим, но я не постигаю этого пока.
Ты постигаешь меня изнутри.
Ну, дай Бог, чтобы это произошло.
Что значит, когда это произойдет? Я нахожусь в тебе.
Так это единый мозг, который существует?
Да.
Нет никакого другого мозга, другого сознания?
Нет ничего, никакого места, ничего. Только бесконечность. Все существует в бесконечности.
Это нарциссизм думать, что я единственный в мире, и все, что происходит вокруг, это мое кино.
Мы все твои части. Тебе только нужно это постичь. Ты должен отменить свое эго для того, чтобы все эти части соединить действительно в одно.
И что тогда произойдет?
И тогда ты почувствуешь истинную реальность.
И она, то, что есть части кроме меня.
Нет, нет.
Нет, я единственный, я стою перед всеми этими людьми в телевидении, люди по всему миру.
Это все чепуха в твоей голове. Вот спроси профессора, он профессора физики, квантовая физика сегодня говорит то же самое. Вот спроси. Целый мир можно поделить на разные суперпозиции, на разные слои. Все это видится человеку, представляется.
Нету коллективного сознания. Что мы говорим? Глобализация.
Все в твоем воображении.
Только в моем. Я единственный
Только
существующий
в
во всем мире.
Да и Творца нет.
Я должен так вот с самим собой справиться, почувствовать все части.
Ну, как ты сможешь, так и сможешь. Да и Творец Боре, я раскрываю его внутри себя, и всех этих людей раскрываю в себе. Весь мир внутри меня, мы это и изучаем. Да.
Да, у меня больше нет вопросов.
Верно. Это правильно. Все вопросы тогда, как достичь этой истинной картины. Не просто говорить о том и философствовать, а о том, как реально достичь, чтобы все это почувствовать, так реальность. Это и называется взбираться по ступеням лестницы. Да. Перевод.
About Galgat Ve'anayim and the chab of the group. What's the significance during Rosh Hashanah, where we're mingling with each other? Is the group closer to me in a way?
Он говорит по поводу вопроса Яля, который спрашивал про Гальгальт Инаем и Ахаб в прошлой части. В чем особенность этого праздника Рош ха-Шана во взаимовключении этих двух частей?
В Рош ха-Шана мы начинаем объединяться. Мы принимаем решение об объединении. Принимаем решение, несмотря на все раскрытие зла, которое происходит между нами, мы начинаем проверять себя, как мы можем объединиться. Давайте сделаем проверку. И тогда происходит 10 дней раскаяния до Йом-Кипура, когда ты проверяешь себя в тех светах, которые спускаются к тебе. Кетер, Хохма, Бина, то есть ты относительно этих высших свойств, относительно этих ценностей, которые находятся в каждом из свойств, ты себя проверяешь и видишь, что предсмертное буквально состояние. Что же можно сделать? И тогда ты доходишь до судного дня Йом-Кипурим, когда ты приходишь к этому дню. И несмотря на то, что это день большой радости, судный день, потому что раскрывается что-то громадное, колоссальное, когда ты в конце концов видишь, что перед тобой находится, что можно исправить. Это все происходит, потому что ты сделал большую работу в эти 10 дней раскаяния. И в Рош ха-Шана, когда ты принял решение, что ты хочешь стать человеком, называется «рождается во мне человек». То есть есть капля семени, и из нее я начинаю развивать себя. И продолжаешь, развиваешься. И в Йом-Кипур я вижу это истинное кли, поэтому есть эти 5 ограничений, когда я не могу работать ни с каким из желаний, находящихся во мне. Этому соответствуют посты и другие ограничения. И тогда с помощью исправлений Бины, Гальгаль, Тайнаем, я дохожу к Хануке, а потом исправление от Хануки до Пурима. То есть Пурим — это соответствует Кипурим, как Пурим. То есть все, что раскрывается, исправления, которые раскрываются в судный день Йом-Кипур, находят свое исправление, уже реализацию в Пурим. Поэтому в Йом-Кипур — это пост, а в Пурим, наоборот, пиршество и празднество.
Равиль из Тбилиси спрашивает, как группы не из Израиля, как им относиться к внешним праздникам в Израиле, ведь эти праздники связаны с религиозной традицией, и в каждой стране есть свои традиционные праздники.
Так как они решат. И израильские традиции, они исходят не из каких-то действий этого мира, имеющих свой источник, а они исходят из духовного. Кто хочет, соблюдает, не хочет, не соблюдает. Нет никакой связи между выполнениями традиций этого мира и духовными ступенями. Но все законы этого мира, то, что называется еврейская традиция, они все являются результатом духовных миров, откуда это исходит, именно оттуда. И большинство законов и обычаев, которые заложены в религиях, и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе, они тоже являются результатом того, о чем говорила Каббала, о тех ступенях, по которым человек должен подняться, пока не придет к уподоблению Творцу. Откуда взялись все праздники во всех религиях? Ведь более-менее взяты те же самые понятия. Так же, как первый день или воскресенье в христианстве, или пятница в исламе. Особые дни. Или молитвы. То же самое, источник у всего этого духовное, но материализовавшись в нашем мире, после испорченности и разбиения в этом мире, то, что мы находимся, и Израиль, и народы мира, все в бессознательном состоянии, именно такое выражение это я получила. Но среди всего этого есть такие обычаи, которые имеют с собой некую форму развития для душ и Израиль, и народов мира. Религии ускорили развитие всех народов в преддверии исправления. Мы изучали в статье «Служанка наследует своей госпоже».
There's an unbelievable power when it comes to connecting with these holidays and what they represent. And I'm wondering about need
translation.
And I'm wondering about we have a lot of students in the learning center providing this kind of information to them that we don't currently provide to them, and how they could possibly participate in this because of this connection that it brings us to. If it's understood correctly, not as a cultural thing, but as a Kabbalistic tool.
Майк, он руководитель Лернер-центра на английском языке, он говорит, эти праздники, что они представляют, он чувствует, что это даже часть его культуры, он спрашивает, как правильно объяснять это ученикам в колледже. Сегодня все это вообще не объясняют. Может быть, особая сила заложена в этом, и это может быть как-то использовать.
Я думаю, что именно так, как мы объясняем сейчас, именно так можно объяснить всем. Чтобы весь мир знал, откуда все это берется. Не просто Рош ха-Шана, а начало, это рождение первого человека, Адама Ришон. Как и сказано, написано в Торе. А Песах, но об этом уже знают. Но объяснить духовно, что это подъем над желанием получать. Ханука — это свет, который... свет бины, который нисходит, который мы притягиваем, и таким образом мы исправляем килим. Поэтому Ханука означает нам Гмара Тикун, отдающих килим от Йома-Кипур до Хануки. И от Хануки до Пурима исправление получающих килим. И тогда уже Пурим — это праздник исправленных килим. Все это можно объяснить, ведь говорится о духовных действиях. Человек, который находится в духовном мире, для него ступень, называемая Рош ха-Шана, может быть, например, в мае месяце, а Пурим у него может быть, не знаю, в сентябре. Не имеет никакой связи с временами нашего мира, с календарем нашего мира. Подобно тому, как и первый, второй, третий день, то есть дни недели и шаббат, это внутреннее состояние, не имеющее никакого отношения к астрономической ситуации или о том, о чем думает весь мир и кто что чувствует. Это каждый индивидуально. Да.
Есть короткий отрывок в связи с тем, что мы говорили. Шамати, статья 242. Нет большего праздника, чем когда человеку светит свечение свыше, которое приближает его к Творцу.
Да, это называется праздничный день.
Яков из Германии спрашивает, как мы сможем на Северном Конгрессе использовать этот особый праздничный период?
Это пробуждение, которое происходит, которое приходит к нам. Поэтому мы проводим как раз в эти дни между Рош ха-Шана и Судным днем. Это такие очень эффективные время, как с духовной, так и с материальной точки зрения. Мы надеемся, что мы сможем достичь очень сильной и хорошей связи. Что бы я хотел сказать насчет Северного этого конгресса, мы приглашаем всех мужчин, начиная с 13, с 12-летнего возраста. Но имеется в виду тех, кто могут сами заботиться о себе. А не так, чтобы отец привел сына и возился бы с ним. Каждый должен быть совершенно самостоятельным. Таким образом, можно приглашать детей, но им придется находиться там совершенно в равной мере, принимать участие в семинарах, на уроках и не крутиться просто. Поэтому, кто берет с собой своих детей, должны быть ответственны. То есть, ну, начиная с 12-летнего возраста, любые мужчины могут принять участие. Но все должны подготовиться и как можно серьезнее. Да.
Раф, я вижу, как готовятся ребята из мирового Кли, они приезжают к нам со всего мира, часть уже приехали. И мы чувствуем, что это как бы конгресс обычный, люди платят большие деньги, относятся с таким трепетом к этому событию. Как мы можем действительно войти в этот хисарон?
Мы поговорим еще об этом. Поговорим. Мы находимся в очень особом состоянии, когда мир проходит такое очень сильное изменение, очень резкое, и мы должны быть готовы к этому, мы должны подготовиться. Ну, я в напряжении лично, я надеюсь, что и вы это почувствуете, и большую ответственность, которая на нас возложена. Или мы ее примем, или будем продвигаться в виде биэто, в виде в свое время, то, что называется. В этом проблема, надо на самом деле почувствовать ответственность и, может быть, повлияет на нас. Я очень надеюсь, что очень много наших товарищей, где бы ни находясь, во всех точках мира, тоже они чувствуют намного больше давления и недостаток продвижения, отдачи и объединения, больше чувствуют, чем мы. Это так. Что можно еще почитать?
Да. Пятая цитата «Возвращение». Рабаш, 14 письмо. Возвращение означает, что человек должен вернуться к своему источнику. Иными словами, поскольку основная часть создания под названием «человек» — это желание получать, а Творец является дающим, постольку, когда человек возвращается к своему источнику, это называется «возвращением». Что же такое возвращение? Как сказал Рабам, пока не засвидетельствует о нем знающие тайны, что не вернется больше глупости своей. И свидетельство это раскрывается в человеке лишь после того, как он совершил возвращение, тогда он достигает высшей прелести. Иными словами, Творец преисполняет его своей шхиной. Если человек возвращается, то есть удостаивается слияния.
Вопросов нет? Есть? Ну, задавай. Давай.
Мы находимся в такое время.
Не так вот. Точнее. Иначе, ну, в микрофон говори, пожалуйста.
Багет, да. Вы говорили 2 минуты назад о состоянии, то, что мы видим сейчас, колоссальное напряжение. Мир находится в преддверии какого-то такого самосовершенствования, как вы сказали, и мы видим огромную волну, которую мы уже начинаем ощущать. Не то, что мы себе там воображаем, мы уже видим, как разные процессы. И я уже вижу, что я беру свой талит, и я иду в синагогу.
А что, у тебя нет отпуска?
Ну, какой же отпуск? Даже из страны не уезжаю. И мы заходим в синагогу, выходим с этими людьми, и я спрашиваю других, я вижу, что мир идет своим чередом.
То есть, мне кажется, ты как нервничаешь.
Ну, конечно, я нервничаю. Я вижу людей, разговариваю с ними, я вижу, что все обычно, ничего не происходит. Так где же, я спрашиваю, даже с теми людьми, с которыми я общаюсь ежедневно, Сейчас есть есть ли вообще какое-то время определенное, космическое, которое может помочь нам произвести объединение именно с теми людьми, которые якобы занимаются религией, работают с Творцом?
Я не знаю. Я не касаюсь тех людей, кто управляется как бы лидерами. В общем, все те секторы населения, у которых есть свои лидеры, я их не касаюсь. Это может быть какой-то гуру, это может быть какой-то раф, это может быть какой-то мудрец, адмор, совершенно неважно, кто и как. Никогда я не касаюсь и не вхожу на чужую территорию. Я обращаюсь только к свободным людям. Свободным имеется в виду, что они не находятся под воздействием чего-то, кроме обычных средств массовой информации. На самом деле. Нельзя. Нельзя. Если кто-то находится под чьим-то влиянием, прежде всего, он уже связан с кем-то. Я не имею права. Почему? С какой стати я могу быть более правым, чем его раф или его гуру, или кто бы там ни был? Почему? Как я могу вмешиваться? Почему я вдруг буду воевать с мнением, с каким-то другим мнением? Откуда я могу быть уверен, что я более прав, чем он? Это просто наглость вообще это делать. Это совершенно серьезно, я тебе говорю. Ну, как бы это сказать? Это с одной стороны. С другой, скажем, приближается, ну, скажем, не дай бог, какая-то проблема, какая-то эпидемия, цунами, волна чего-то плохого. Люди это видят, скажем, ученые предсказывают. Вот через год может быть что-то такое, через два года это года еще что-то. Неважно, насколько они ошибаются, но что-то они могут предсказать. В нашем мире вообще заранее сложно что-то предсказать. Ну, допустим, маленькие дети не понимают ничего, может быть, уже на соседней улице что-то, они играют себе. Мир, что такое мир? Маленькая моя комната, здесь все ясно. То же самое с людьми, которые тоже, как маленькие дети, по своему умственному восприятию и по тому кругу, в котором они видят свою жизнь. Все нормально, соседи, моя работа, моя занятость, все нормально. А что они знают, кроме своего мира? Они чувствуют, что чуть больше как бы ситуация разогревается. Но не страшно. Мы уже прошли много чего, переживем и это тоже. Это ты думаешь, что нет, а он-то думает, что все нормально. А если и нет, так что ты скажешь, что я могу сделать? Что мне сейчас, сесть и плакать? Нет, а что? Подготовить для себя какой-то склад продовольственный? Что мне делать? Подскажи. Так я веду себя как все, сиди, и что будет, то будет. Народ так себя ведет, у него нет разума увидеть нечто заранее. Только мудрец видит зарождающееся, то, что называется, то, что еще не произошло. Это, во-первых. А во-вторых, у него и нет сил для того, чтобы защититься и сделать для себя, сделать нечто, что-то, чтобы его защитило. Поэтому мы должны передать разъяснение, но разъяснение такое, которое было бы в плоскости не так, как они думают, а объяснение, объединение. Когда я говорю об объединении, все на меня смотрят так. Что такое объединение? Если ты будешь говорить, что тебе не на что скоро будет покупать продукты в магазине, тогда я это понимаю. Тогда ты мне должен сказать, где мне взять денег, чтобы купить. Что ты мне говоришь об объединении? Это мне непонятно. Если будут какие-то проблемы, скажем, я не могу подойти к нему, ты понимаешь это? Нужно развить человека, или он должен стать более чувствительным с помощью страданий. Единственное, с чем мы можем обратиться к человеку, это через детей, то, что существует потребность воспитания детей. Здесь люди готовы услышать. Здесь им нечего делать, здесь они в полной безысходности, и мы можем коснуться того желания, той проблемы, которую мы можем рационально ее объяснить, и тогда ты, и они могут почувствовать моментально результаты. Это они могут купить, потому что это моментально. Ты не говоришь им, давайте объединяться, мы почувствуем хорошо, таким образом мы изменим общество, и таким образом придет спокойствие в стране. Да какая страна, какая... Он не видит ничего, кроме себя и своего соседа, максимум, еще пару родственников. Понимаешь? Кроме воспитания я не вижу, чтобы мы нашли какое-то... какой-то пробой, где-то вы могли бы коснуться.
Но вы видите, есть давление. И в религиозном населении, и нерелигиозные, все говорят об одном, что-то происходит, все ожидают какой-то катастрофы, все это предчувствуют. И религиозные тоже говорят об этом. Там придет Мессия, не придет. Все об этом говорят. Я думаю, что это время. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что настало время. Я не говорю, что надо совсем соглашаться, но они говорят то же самое. Может быть, можно с ними начать говорить. Не надо спорить, а начать говорить. Можно сесть и обсудить. И в результате обсуждения, ну, может быть, поспорим, может быть, не согласимся, но может это есть возможность, потому что это последнее поколение. Может быть, они начнут слышать. Это шанс, мы же никогда не пробовали. Мы отстранились от этого, мы не хотим на них влиять, чтобы не сказали нам то-то или то. Может быть, это наш шанс, и там тоже.
Конечно, я бы не отбрасывал бы никакой возможности связи с любой аудиторией, видом населения, которые хотели бы приблизиться к исправлению через объединение взаимной любви, возлюби ближнего как самого себя, не делай никому то, что ненавистно тебе, использование правильной Торы, это возможно только с помощью науки Каббала, сломать все предрассудки, все, что за 2000 лет каббалисты сами внедрили в народ, и скрывая науку Каббала. Сейчас начать все это ломать, возможно, придет какое-то свечение свыше всем этим лидерам, и они примут решение, что давайте это сделаем. Я этого не знаю. Но не я тот, кто может начать этот процесс. И никогда не позволю себе сделать что-то, я тебе повторяю еще раз, с любым населением, каким бы ни было. И я не имею в виду именно ортодоксальных иудеев или какие-то вязаные кипы, консервативный иудаизм, реформистский или вообще совершенно неважно кого. Я обращаюсь к народу, который как бы не находится ни под чьим воздействием, просто свободный. И говорит тоже, не говорит о изучении каббалы. Не говорите об изучении каббалы, а говорите об объединении. Просто об объединении. И больше нам нечего предложить. Мы очень слабы как агенты, как продавцы. Я хочу продать, но мне нечего продать. Я продаю то, что никому не нужно. Понимаешь? Катастрофу. Ну да, как ты говоришь, катастрофу. Катастрофа — это уже другое. Но ведь я хочу до катастрофы. Я хочу упредить лекарство ударом. И тогда я говорю об объединении. А кто это хочет? А, если нет выбора, и все в безысходности, и мы движемся в катастрофе, как ты говоришь, ну тогда другое. Тогда, может быть, услышат. Но это не происходит. Человек не видит больше, чем свой маленький мирок. И мир его очень маленький, он ничего не чувствует. На сегодня есть у него что-то? Неважно, что будет завтра. Ребята, мы, к сожалению, должны закругляться. Нужно... Давайте объявим о календаре, о наших событиях, о Северном конгрессе. И, пожалуйста.
Итак, сообщение. В заключение, объединяемся на севере в конце следующей недели с 20 по 22 сентября. Мы встретимся на конгрессе объединения на севере. с четверга по субботу. Регистрация заканчивается в ближайшее воскресенье. Подробности 1-700-509-209, а также на CAPSIOIL. Итальянский конгресс с 28 по 30 сентября. Все товарищи из Европы приглашаются в Италию. Там будут трапезы, уроки, семинары с Равом Лайтманом. С пятницы до воскресенья, с 28 по 30 сентября. Всем доброго дня.
כן דווקא אז פתאום רואים
ואם ההר עוטף אותך בצל אתה לבד תוהה בערפל
תיתן לי יד ביחד נתגבר אור אחד ניצוץ בערפל
המנהרה נראית ללא קצה דווקא אז אז הוא מתגלה
ואם החול כיסה את הפנים במרום קבוע כוכבים
אם העולם שבור לרסיסים יש אור אחד והוא תמיד יאיר